Мы начинаем наш урок «Киядаму эцца саде», ибо человек, он как дерево полевое. Это хорошо или плохо? Нам надо от этого восхищаться или ведрами лить слезы? Соответственно, вопрос, который, наверное, актуален в это время. Человек как дерево полевое. Что бы это означало? На самом деле, в эти слова можно вложить все, что угодно, но мы увидим, что имеет в виду Тора, и чему она нас пришла научить, поскольку, как мы с вами уже определили, наши уроки – это уроки мусара, мудрость трепета перед небесами. И мы здесь не изучаем Тору абстрактно, а только и исключительно в целях того, чтобы стать немного лучшими, в смысле, можно даже много лучшими людьми, но лучшими людьми. Итак, человек – дерево полевое. Это то, к чему надо стремиться, то, чего надо избегать. Но давайте начнем постепенно. Итак, начнем со следующего. Люди любят обижаться. Не любили бы, по всей видимости, не обижались. Раз обижаются, значит, это любят. Представьте себя, если бы вас кто-то назвал, скажем, дубом. Дерево полевое. Дуб – разновидность полевых деревьев. Как бы вы к этому отнеслись? На русском языке это вообще оскорбление, когда человека дубом называют. А теперь давайте задумаемся. Представьте себе своих знакомых, такой достаточно широкий круг своих знакомых, и представьте дуба. Скажите, на что вам приятнее будет посмотреть? На среднестатистического своего знакомого с его особенностями? Или все-таки дуб полевой, он как-то так поприятнее для глаза будет. Он не пытается вас унизить, не пытается вам залежавшуюся недвижимость сбыть. И многое другое не пытается. Итак, человек – дерево полевое. В том смысле, что он должен устремиться быть как дерево. И это оскорблением, скорее всего, для дуба является, но уж никак не для человека. Итак, человек как дерево полевое. Что делают деревья? Они дают плоды, они дают цветы, которые обладают приятным запахом. Они впитывают углерод и дают кислород. Они дают миру жизненность, деревья. Соответственно, мы в этот день, поскольку у нас каждый месяц ходыш, от слова «хадаш» новый, каждый месяц несет нам что-то новое, мы должны жить соответственно. И сейчас мы приближаемся к 15-му швату, день деревьев, как-то по-русски не говорят. День деревьев, соответственно, в этот день деревьев нужно постараться быть как дерево, то есть давать людям жизненность, давать кислород, давать цветы, давать что-то положительное, так как дают деревья, и иметь плоды. Задача, которая перед нами стоит, поэтому быть деревом не является так уж унизительно и оскорбительно. На деревья люди любят смотреть, а вот друг на друга не очень. Получается, что не так уж это и обидно. Для человека, скорее, дубу подобное будет обидно. Раз уж мы затронули такое качество человека, такое его свойство и способность, как обида, давайте попытаемся разобраться, зачем Всевышний дал нам это очень положительное качество и как его верно применять. Обида это некий указатель, который включился, некий счетчик, некий красная лампочка, которая призывает к развитию себя. Говорит, что если ситуация привела тебя в некую обидную конфигурацию, то это означает, что ты недостаточно себя развил, ты должен устремиться исправить то положение, в котором ты оказался. Итак, обида – это стимул к развитию себя, а не к ненависти другим. Если мы будем так правильно использовать это понятие, то тогда оно из такого не очень приятного станет инструментом для нашего развития. Обратите внимание, люди обижаются, и при этом большинство из них скрывают свою обиду. Смотрите, как Бог хитро нас создал. Мы обижаемся и скрываем свою обиду. Возникает вопрос, если ты решил обидеться по каким-то твоим внутренним соображениям, да, начнем с того, что это детская эмоция, обижаются только дети. взрослые люди, в принципе, не должны быть способны к обиде по той простой причине, что обида – свидетельство того, что ты не являешься центром в этом мире, и что у других людей есть отличные от тебя интересы, в рамках которых они тебя не провозгласили царем. А это, согласитесь, обидно, ведь каждый царем хочет быть. Соответственно, дети, когда дома их окружают любовью и добром, как только они выходят на улицу, и там на улице они вдруг перестают быть такими маленькими царьками, и у них возникают определенные проблемы, то дети начинают обижаться, и так они обижаются, потом становятся большими, взрослыми, но все равно продолжают обижаться. При этом понимают подсознательно, что что-то здесь не то, поэтому обиду скрывают. Ну, психологи, как вы понимаете, поступают совершенно обратно. Во-первых, они не имеют способности обижаться. А во-вторых, если оказываются в подобной ситуации, то они демонстрируют другим свою обиду, ни в коем случае не скрывают. А наоборот, только используют это для оперирования другими людьми, когда человек обижен, как бы, и демонстрирует это обидчику, то дальше он может добиться определенных блага и иметь определенное влияние на своего обидчика. Поэтому обратите внимание, как вообще, живя в рамках этого мира, мы глобально запутались. Учителя мусара, они не призывают нас осуществлять какие-то операции над людьми, какое-то манипулирование проводить, совершенно нет. Они нас учат тому, чтобы мы стали другими людьми, чтобы мы стали людьми возвышенными и, в частности, учителя мусара свойство обиды было абсолютно чуждо. Они даже не понимали, о чем идет речь, по той простой причине, что они были лишены своего эго. Они настолько исправили себя и настолько стремились служить Богу, что у них не было своего «я», которое нельзя было ничем затронуть, обидеть, унизить, они были совершенно другими людьми, ибо человек, который живет в этом мире для того, чтобы исполнить волю своего Творца, он не будет обращать внимания, он вообще не заметит унижения по отношению к себе, максимум отнесется к этому как к некой трудности и к некой проблеме. Соответственно, давайте подведем итог. Зачем Всевышний даровал нам такую способность испытывать обиду и как ее верно применять? Всевышний нам дал каждый раз на каждом уроке мусара, мы рассматриваем что-то другое, и каждый раз видим, что любое качество, которое Всевышний нам дал, и любую способность, которую перед нами раскрыл Всевышний, он нам даровал только для нашего добра. В случае, если мы правильно их используем, эти особенности, свойства, способности, если мы их правильно применяем. Так вот, обида является индикатором красной лампочки, которая свидетельствует о том, что мы не в нормальной ситуации. Соответственно, созидательный способ реагирования – это исправить себя. Разрушительный способ реагирования – это испытывать ненависть, месть и другие отрицательные чувства по отношению к людям, к обидчикам. Некоторые люди не любят обижаться, и они заменяют это другим понятием, типа расстраиваться, что они понимают, что обижаться это как-то не так, как-то по-детски, как-то плохо. То есть почему люди скрывают свои обиды? Значит, что-то им мешает. Они понимают, что в принципе это не нужно. Если не нужно, так не обижайся. Но люди обижаются и скрывают. Итак, царь Давид об этом сказал: «Через врагов моих умудряет меня заповедь твоя». Это Тейлим 119. Царь Давид очень прямо сказал, что заповедь нас умудряет через врагов наших, а что делают с нами наши враги? Если они нас не убивают, то унижают, обижают и так далее. Соответственно, нужно от этого умудряться и стать более мудрым, ибо хохма, мудрость, приходит только извне. Три аспекта, три составляющих мудрости. Хохма, бина и дат. Хохма, мудрость, приходит только извне. Ибо если не сказал учитель, откуда услышать об этом ученику? Бина, понимание, приходит только от самого человека. Это его процесс постижения. Дат – это сближение, единение с тем знанием, которое раскрывается у человека. Поэтому хохма может прийти только извне, человек ее сам не может в себе породить. Соответственно, царь Давид говорит, через врагов моих умудряет, приносит мудрость, меня заповедь твоя. 119-й псалом. Человек как дерево полевое. В каком контексте было это сказано? Давайте прочтем жемчужину учения Мусар, которую произнес рав Аарон Огольник, да отомстит Всевышний за его кровь, который родился в Беларуси в местечке Камай, учился в Ешиве Радин, и во время Первой мировой войны, когда Ешива Радин была закрыта, рав Аарон оказался в Гомеле, где тогда была Ешива Навардак, главный филиал Ешивы Навардак, которая тоже отступила во время Первой мировой войны от германо-российской линии фронта дальше в сторону России. Соответственно, рав Огольник говорит следующее. О вере в человека. Это действительно жемчужина учения Мусар, которое я хочу с вами поделиться. И она касается человека как дерева полевого. О вере в человека. Сказано в Торе в книге Дворим. Я дал тебе благословение и проклятие, и выбери жизнь. С одной стороны, Всевышний верит в человека, предоставив ему выбор между добром и злом, оставив ему место для ошибки и позволил поступать согласно своему желанию. Однако, с другой стороны, мы находим, что он не полагается на человека даже на толщину волоска. Наши мудрецы предупредили, не присоединяйся к нечестивцу даже для исполнения заповеди. Обратите внимание, вот вам реальный урок мусара. Не присоединяйся к нечестивцу даже для исполнения заповеди. Такова природа человека, говорит рав Огольник. Он может пострадать от сближения с грешником, и это перевешивает пользу от доброго дела, которое они совместно осуществят. Тора приводит заповеди ведения войны с врагом и дает многочисленные ограничения, чтобы предотвратить пролитие невинной крови, а именно описание того, что человек подобен дереву полевому, приводится в законах войны, в повествовании Торы о ведении войны. Это необходимо, потому что человек всегда склонен к облегчениям, и хотя он знает, что убийство – одно из самых тяжких преступлений, но недоумие мешает ему во время сражения. Поэтому Тора приводит следующий запрет. «Когда осаждать будешь город многие дни, дабы воевать с ним и захватить его, не уничтожь его деревья, не заноси над ними топор, ибо от него будешь есть, и его не руби, ибо человек, как дерево полевое». Вот он контекст сравнения человека с деревом. Человек, как дерево полевое. Во время войны и осады города Тора заповедует нам сохранить возвышенные качества и ясность мысли и не принести гибель, разрушение даже деревьям. Насколько человек должен быть внимателен, чтобы не оступиться и не опуститься до страшного греха. Во время войны люди иногда позволяют себе больше, чем во время мира. Считают, что больше допустимо, разрешено. Поэтому Тора нам, говоря о ведении войны, запрещает даже деревья рубить, иначе как если есть для крайней необходимость в этом. Таким образом, человек как дерево полевое. Поэтому сегодня, если кто-то нас с вами дубом обзовет, вы сразу же представьте дуб, который стоит на поляне, залитый солнцем. У него там желуди, которые едят всякие зверюшки. У него листья свежие в месяце мая. И глядишь, не будет тебе это так унизительно и оскорбительно, что с дубом тебя сравнили. Человек как дерево полевое. Главное – это выбор жизни. Об этом сказано. «Я дал тебе благословение и проклятие, говорит Всевышний, и выбери жизнь». Выбери жизнь. Выбирать нужно из чего-то, из каких-то двух или более опций. Поэтому очень часто видишь, что человек совершает ошибку по причине неспособности увидеть альтернативу. люди бегут с завязанными глазами по жизни и, честно признаться, достаточно мало думают. В основном как-то все происходит у нас в жизни автоматически. Мы мало думаем, недостаточно думаем. Как-то вся жизнь у нас, она как-то так устроена, что думать приходится достаточно редко. Итак, выбор жизни. Главное, недопонимание человека возникает там, когда он не думает по определению. Всегда необходимо представить два или больше возможных вариантов, то есть создать в своем мышлении весы. Порой люди обращаются к раввину с вопросом, тоже очень редко, в основном люди как-то сами справляются без раввинов, никаких вопросов так особо нет. Взять, к примеру, наши с вами уроки, там тоже вопросов так не очень сильно возникает. Казалось бы, поднимаем самые актуальные темы нашего исправления, становления другими людьми, и при этом как-то вопросов нет. Я уверен, что если бы мы изучали какой-нибудь, в Торе все важно и все глобально, но если бы мы изучали что-нибудь такое техническое, к нам не относящееся, вопросов было бы никак не меньше. А тут мы говорим о человеке, о его исправлении, о его изменении. Как-то вопросов нет, все, видимо, справляются сами себя поизменять. И все прекрасно. Так вот, есть такое понятие, как шилат хахам и шилат типеш. Вопрос мудреца и вопрос дурня. Дурень задает вопрос, в котором нет двух или большего количества альтернатив. Мудрец задает вопрос, который уже является половиной ответа. Он в своем вопросе предлагает два возможных ответа. И видя это, раввин совершенно иначе относится к его вопросу, потому что видит, что это вопрос мудреца. И иногда ответ верный третий, а не те два, которые дал человек. Но когда он приходит с этими двумя, то тогда воспринимает третий возможный ответ, третий возможный путь намного-намного лучше. Итак, главное не обижаться, ибо обида – это детская эмоция, которая свидетельствует о отсутствии зрелости, поэтому люди скрывают свою обиду. А почему они любят обижаться? Какое-то вот внутреннее такое разрушение у человека, что вот я такой несчастный, меня недолюбливают, меня недооценивают, я такой несчастный, и только сам я себя люблю. Вот эта любовь к себе, она и пробивает таким вот разрушительным способом, как эмоции обиды в человеке. Так, давайте не будем обижаться, потому что это бессмысленно, не созидательно, а, соответственно, когда мы ощущаем обиду, то будем понимать, что не все у нас в порядке, нам нужно каким-то образом вылезать из той ситуации. Тогда обида будет хорошим и правильным, это будет правильным использованием обиды, и нам совершенно не нужно будет ее скрывать. Ну и, как вы понимаете, тогда никто обижать нас не будет, потому что обидчик увидит, что что-то здесь не работает. Он вроде как обидел, а результат почему-то какой-то совершенно неожиданный и нестандартный, не такой, как вот у всех. Ну вот, предлагаю такого рода исправление для вступления. Это было у нас всего лишь вступление. Итак, наша недельная глава Бешалах, которая говорит об исходе еврейского народа из Египта. И на эту тему, как вы понимаете, говорить очень тяжело, потому что все все знают. Но я все-таки попробую. Итак, первый урок мусара. Еще раз, мы не изучаем исход из Египта. Кого интересует эта тема, то это на каких-то других уроках. В организации Толдот Ешерун или в какой-то другой организации, я не знаю, мы исключительно изучаем Тору в рамках мусара, а именно обретение мудрости трепета перед небесами, а не изучаем историю древнего мира. Итак, первый урок для нас, что Всевышний не повел евреев через Эрец Плештим, через землю филистимлянскую, ибо сказал, что там будет война, и как бы не вернулись они назад в Египет. Урок для нас, сначала вопрос, как вообще может быть, что евреи, которые были свидетелями десяти казней в Египте, раскрытия божественной руки, как они, почему они филистимлян-то испугались? Египет явно был сверхдержавой, намного сильнее, чем филистимляне, многочисленнее и так далее. Если евреи как-то с Египтом справились, то чего же им филистимлян бояться? Ответ очень простой. Филистимляне были малочисленны, они не были воинственными, но богом филистимлян главным была русалка, как мы с вами знаем. Это концепция смешения отсутствия завета, необрезанности и в такой земле хаос повышается, энтропия возрастает и божественная рука скрывается. Поэтому особенность филистимлян не в их физической военной силе в тот момент точно, а в том, что на их земле происходит сокрытие Бога в большей мере, чем в других местах. Поэтому Всевышний и опасался, что еврейский народ, который только вышел из Египта, он еще не способен к тому, чтобы пройти через землю филистимлян. Наступит время, когда это произойдет, и тогда цари Израиля, первые цари Израиля, нанесут поражение филистимлянам, и тогда все изменится. И царь Шауль был как раз тем царем, который начал спасать еврейский народ от филистимлян. Царь Давид закончил это великими чудесами и раскрытием руки Бога в лагере филистимлян, когда ангелы на вершинах деревьев вели войну за царя Давида и его армию. И филистимляне это видели, в частности, целый полк филистимлян прошел гиюр, когда увидел, что там происходило во время войны царя Давида. Таким образом, царь Давид написал псалмы, которые вошли в историю, ибо они божественное присутствие спускают на землю. На тот момент еще рано, поэтому первый урок для нас – пытаться найти такую землю, где не плештим сегодня живут, найти такую землю, которая будет способствовать нашему возвращению к Богу, но никак этому не мешать. Так, господа, поскольку у нас всего лишь час времени, после этого другой урок, то, соответственно, не будет времени на ваши вопросы, иначе как если вы начнете их сейчас писать по ходу на вопросы записанные, я быстро успею ответить на те вопросы, что устно. Я очень хочу ваши вопросы, но просто технически, вы понимаете, у нас не будет времени. Да, поскольку из-за того, что злодеи всевозможные гадости делали, то теперь у нас немножко другая система. У нас сейчас на уроке 98 человек, ну так, чтобы вы понимали, что вы не одни. А есть еще другие люди, в этом как бы особенности. Поэтому пишите ваши вопросы слева направо, ну или справа налево, кто как пишет. Итак, соответственно, еврейский народ выходит из Египта. Что происходит? Их окружают облака славы. Второй урок для нас на сегодня – облака славы надо замечать. Всевышний так устроил его мир, что даже малозначительные события, они очень существенно влияют на судьбу человека, являются необходимым элементом, поэтому такие вот малые события нужно замечать, ибо тот, кто не видит, он по определению слепец. Бог разговаривает с нами посредством ашгаха прати, частного божественного управление нами, и иногда дает облака славы, иногда немножко нас укоряет. Очень важно замечать за этими событиями божественную руку, и тогда человек сможет чему-то от Бога учиться и жить в какой-то реальности, которая с Богом связана, а не оторвана от него полностью. Чтение картины мира. Соответственно, египетский фараон что видит? Он видит, что еврейство, мы прочтем с вами внимательно повествование Торы, то мы увидим следующее описание. Мы увидим, что евреи доходят до моря, и тут Всевышний говорит им вернуться назад. Они двигаются назад в сторону Египта, останавливаются, снова на 180 градусов разворачиваются в сторону моря и снова останавливаются. Вот такая вот траектория. До моря, назад, снова к морю, остановка. Урок, как не создавать иллюзорную картину мира, чему нас научил египетский фараон, и как, соответственно, читать картину мира реальной. К какому выводу приходит египетский фараон, и его вывод не был верным. Он пришел к следующему выводу, что «сагар алейхем амидбар», что они запутались в пустыне, пустыня их заперла. Что имеется в виду? Имеется в виду следующее, что за время десяти казней пострадали все египетские божества, к кроме одного, который называется Бальцафон. Бальцафон – хозяин севера. Это некоторая концепция неконвенциональной защиты границ, которые египтяне установили на севере Израиля, чтобы ни один раб не бежал в сторону севера. И, соответственно, единственный идол, который сохранился, это он, Бальцафон, хозяин севера. И евреи застряли при исходе из Египта. Так видит картину мира египетский фараон. Именно в том самом месте приходит к умозаключению, что неплохо бы их, пожалуй, вернуть назад методом военного захвата и транспортировки назад по месту их трудовых достижений в Питом и Рамсес. Это неверное чтение картины мира. А верное чтение картины мира следующее. Всевышний не исполнил пока еще своего обещания Аврааму, что они, евреи, его потомки, попадут в чужую землю и потом выйдут с богатым достоянием. А именно, когда евреи, то, что написано в Торе, так приводится, обобрали египтян, когда египтяне отдали им в рамках компенсации за порабощение незаконное всевозможные там свои драгоценности, одежду и все прочее, этого было недостаточно с точки зрения Бога. И об этом сказал мудрейший из людей царь Шломо, что мы сделаем украшения золотые с серебряными вкраплениями. Серебряными вкраплениями царь Шломо называет события, произошедшие в Египте, а украшения золотые – это то, что произошло возле моря. Возле моря произошли события намного более глобальные, чем во время десяти казней. Соответственно, тогда евреи получили только серебряные вкрапления, а золотые украшения они еще не получили. И поэтому их останавливает Всевышний, чтобы египетский фараон имел возможность неверного прочтения картины мира и преследовал им. Соответственно, среди евреев тоже есть некоторые физлица и эрврава, великое смешение язычников, которое, воспользовавшись возможностью, последовало за ним, они видят картину мира третьим образом. А именно, египетский фараон выходит им навстречу, а их преследуют, и перед ними море, они уже доходят до моря, египетская армия их преследует. И что в такой ситуации народ говорит Моше Рабейну? Вот те самые некоторые еврейские физлица и смешение иноверцев большое. Они ему говорят что-то очень неконструктивное. Это мы и говорили, что опасно выходить из Египта. Так прямо в Торе написано. Лоди Барн, не говорили ли мы, что выходить из Египта опасно? Прямо написано слово в слово. Какой на это ответ? Нормальный ответ на это. Вы знаете, вы были правы. Я слышал от главы Ишивы Хеврон такую историю, что один молодой человек женился на девице, и дядя девицы предложила им свою виллу на медовый месяц. Жених поблагодарил дядю, спросил, а где эта вилла находится. Говорит, вилла в Сирии. Говорит, как, слушайте, дядя, как-то немножко опасно. Там не, говорит, у меня там все нормально, все схвачено, все согласовано, все договорено, вилла роскошная, все, давай, поезжайте туда, в Сирию. Ну, они так подумали, бесплатно, подарок от дяди, поехали. Ну, и все там действительно прекрасно, отлично все проходит, и всякие яства, и богатство, и рабы, и прислуга, и все что угодно. Ну, через некоторое время только начали стрелять как-то все ближе, ближе и ближе. И тут уже штурмует эту виллу. Соответственно, жених звонит дяде своей жены и говорит, слушайте, нас тут совершенно убивают. Ну и не это ли мы говорили, что это опасно? Дядя говорит, вы знаете, по всей видимости, вы оказались правы. Так и опасно. Человек хочет быть правым даже в таких ситуациях, когда он вот-вот погибнет. Он хочет быть правым, что он погибнет. Это реальный урок мусара. Всегда только конструктивно. Мысли только конструктивно. Не говорить эти глупости, не это ли мы говорили о том, что все будет плохо. Если ты говоришь, что все будет плохо, и тем не менее так поступил, то не это ли я говорил, что не надо покупать эту акцию, что она обвалится. Ну, ты говорил, так зачем ты ее купил? Раз она... А сейчас уже думай, как закрыть позицию для того, чтобы не произошло неприятности. Соответственно, где стоп-лосс находится. Да? Я не знаю. Но, во всяком случае, реальный урок для нас – никогда не произносить ничего подобного. Это мы и говорили, что все плохо. Результат, когда Моше Рабейну раскрывает воды, Господь будет воевать за вас, а вы безмолвствуете. Соответственно, тем, которые говорили про опасность, нужно безмолвствовать, глупости говорить не нужно, и Господь будет воевать за нас, если мы того достойны. Всевышний обращается к Моше Рабейну и говорит: зачем вы кричите, какой смысл во всех этих криках? Возьми посох, раздели воды. Моше Рабейну так и поступает. Однако ничего не происходит. Море не раздвигается. Посох Моше Рабейну не в состоянии раздвинуть воды до тех пор, пока еврейский народ не входит в воды Красного моря. Кто, какое колено было первым, которое вошло в воды Красного моря? Все, наверное, подумали: колено Иуды. И ответ будет неверным. Первым человеком было Нахшон бен Аминадав, глава колена Иуды, а за ним пошло не его колено, а колено Беньямина. И это осталось навсегда в еврейской истории. Колено Беньямина навсегда следует за царством колена Иуды. Урока мусара: нужно быть человеком, который войдет в море по горло, и тогда произойдет чудо. И быть первым, идти на баррикады первым, а не стоять там где-то в стороне. Если происходит ограбление твоей страны, то берешь ёршик и идешь на баррикады с ёршиком в качестве ёршика. Итак, колено Беньямина. Милосердие к творению. Всевышний наказывает египтян. Всевышний хочет утопить их в воде. При этом он оказывает милосердие египтянам. А именно написано, что колесницы начали застревать. То есть земля, которая была, по которой они двигались внутри моря, она стала все влажнее, 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 колесницы начали застревать. И некоторые египтяне произнесли уже тогда: давайте вернемся, чтобы евреи, так сказать, нас не наказали за это. Но египетский фараон в очередной раз пересилил себя и начал двигаться. Итак, милосердие к творениям – это концепция, на милосердии построен, основан этот мир. И, соответственно, имейте в виду, что Бог относится к творениям милосердно. Поэтому, если у вас вдруг колеса ваших телег будут застревать в мокрой земле, то подумайте тысячу раз. Может быть, вам туда не нужно ехать в настоящий момент. Может быть, там что-то не так, и лучше немножко развернуться и пойти назад. Учителя мусара некоторые в том, что касалось служению Богу, они шли абсолютно без каких-то опасений, тревог. Они подвергали себя риску, опасностям. Но в том, что касалось их собственного существования, их материальных вопросов, многие мудрецы мусара, если что-то не проходило в первый раз, с первого раза, они не пытались сделать это второй раз. Если ты видишь, что колеса твои застревают, то начинай думать, что может на это повлиять. А главный, первый, самый первый фактор – это милосердие Всевышнего к творениям. Всевышний, прежде чем наказать творение, колеса его колесницы застревают в земле. Это урок, урок мусара, который дает нам наша недельная глава. Соответственно, после того, как египтяне не понимают, что происходит, то написано, что в Инаэр, что он встрес египтян, и они, и воды закрылись над их головой. С точки зрения комментария Малбима, произошло при переходе моря следующее явление. Если бы море разошлось, то это бы абсолютно никому не помогло. По причине того, что дно моря, оно как отвесный склон горы. Соответственно, я загуглил просто, глубина Красного моря 2200 метров в самом глубоком месте моря. 2200 метров – это очень существенная глубина. Соответственно, дно, оно опускается вниз, как горный склон. Соответственно, что сделал Всевышний? Он сначала развел воды, а потом поднял наверх дно моря, и по нему евреи шли. Откуда мы это знаем? Что написано, когда египтяне, соответственно, там погибли, то произошло Вейнаэр и встряхнул, то есть вся эта земля упала вниз, и только после этого сошлись воды моря. Соответственно, падать глубоко и не очень стоит так делать. Нужно быть очень-очень аккуратным. После этого еврейский народ воспел песни. «Аз яшир мушевны Исраэль» – это «Ширазот». «Аз яшир» – «Тогда воспел». Возникает вопрос, что значит «тогда воспел», а здесь давайте мы посмотрим на несколько лиц у Торы. Первое лицо этого толкования следующее – «Аз яшир», что когда Всевышний показал Адаму, что мир не уничтожится в самом прямом смысле после его вкушения древа познания добра и зла, то Адам не воспел песню. Когда Авраам выстоял в испытании и был спасен его сын, он не воспел песню. И дальше Мидраш продолжает про многих-многих великих нашего народа, что они не воспели песню. «Аз яшира» – тогда воспели. И на первый взгляд этот мидраш кажется, что вот есть некая претензия к великим прежних поколений, что они песню Богу не возносили, в то время как вот Моше Рабейну он да вознес. Ответ нет. Они не вознесли песню, потому что песня это, на иврите шира, это круг. Песня это завершение чего-то, это переход на новый этап мироздания, вывод мира на новый уровень творения. Поэтому Адам, Авраам, Ицхак, Яков, когда у них происходили глобальные чудеса, за которые они были в высшей степени благодарны Всевышнему, именно песни они не произносили, потому что они не знали, к чему это приведет. Будет ли это результатом того, что они удостоятся народа, который будет соблюдать Божественный Завет? Когда же Моше прошел через море, тогда было понятно, что это время вознести песни, и песня тогда была вознесена. Второе объяснение, второе лицо Торы в отношении Аз-Яшира, оно следующее. Сказано в Мидраш Раба, что Моше испортил словом Аз и восстановил, отремонтировал словом Аз. А именно, когда Моше Рабейну пришел только в Египет, когда Всевышний его послал туда, чтобы вывести еврейский народ, то становится хуже поначалу еврейскому народу из-за правовой деятельности Моше Рабейну за свой народ. Начинаются всевозможные царские акции, становится хуже. И тогда Моше обращается к Всевышнему и говорит: «Миаза шалах», с того момента, как я сюда пришел, стало только хуже твоему народу. Всевышний говорит: я занимаюсь спасением, а ты его не оцениваешь. И когда Моше Рабейну понял и увидел всю картину, что даже эти трудности, они были на самом деле этапом завершения рабства, которое было необходимо, чтобы можно было сравнить, то написано, что то, что он сказал Аз с того момента, как я пришел, теперь он исправил и исполнил. И поэтому сказано Аз Яшир. Тогда воспел. Моше Рабейну понял, что даже его, что даже его боль душевная за еврейский народ, рабство которого стало тяжелее в тот момент, даже все это было с его стороны ошибкой, и со стороны Всевышнего это было спасение. Итак, Аз Яшер, очень важно нам в жизни понять, что мы испортили, и соответственным образом исправить. А любое исправление – это только вознесение песни. То есть не нужно петь, особенно людям с плохим слухом, петь какие-то слова на мотив не нужно произносить. Это должно быть некое… Вознести Богу песни означает выйти на некоторый новый уровень существования, которая и есть песни по отношению к Всевышнему. Тогда еврейский народ вышел, и это урок для каждого из нас, как нам необходимо поступать. Моше Рабейну, дальше следующий урок Мусара, увел евреев от моря, в глубину туда, в сторону земли Израиля. Народ от моря уходить не хотел, потому что тогда исполнилось в полной мере обещание, о котором мы говорили, когда Всевышний сказал Аврааму, что выйдет его народ из порабощения Берхуш Гадоль, с большим имуществом. И тогда, соответственно, все эти золотые камни, золото, бриллианты, которые были на колесницах египетского фараона и его армии, все они всплыли, еврейский народ на берегу собирал эти камни и набрал каждый, кто не был особо ленив, набрал большое количество всех этих драгоценностей, и уходить от моря они не хотели. Урок Мусара, и об этом Саба из Кельма говорит, а Саба из Слободки говорят очень подробно о том, что нужно всегда ограничиваться сбором драгоценных камней на море и понять, что всему своя мера, всему свои какие-то ограничения, не надо слишком много набирать. Поэтому Моше Рабейну уводит их от моря. Ну и следующий урок, естественно, жажда, когда народ в пустыне умирает от жажды и не помогает все эти камни драгоценные, которые евреи собрали в пустыне, соответственно, они хотят воду пить. Воду пить хочет народ. И Моше Рабейну приводит их к источнику. Однако источник является горьким, такую воду пить нельзя, что делать дальше? Моше Рабейну бросает дерево горькое в горький источник, и происходит полное чудо. Вот так работает на самом деле упование на небеса. Всевышний не ожидает от нас, чтобы мы для достижения целей делали рациональные шаги порой. Он говорит, что когда у человека есть реальное упование на небесах, когда человек реально видит Бога, то тогда горькое дерево исцелит горький источник и станет там. Ему хорошо, нужные цели он добьется. Итак, в результате воду народу получил. Итак, испытание жаждой в пустыне – это урок того, что не надо у моря в большом количестве собирать камни для драгоценные камни. Дальше народ начинает жаловаться на отсутствие хлеба. При этом учителя Мусара подчеркивают, приводят первоисточники, что это произошло после 61 трапезы в пустыне. Наверное, имеется в виду, что они ели два раза в день. Соответственно, через 30 дней народ начинает жаловаться на голод по причине того, что хлеба, который они вынесли с собой, вот эту вот мацу, которую они вынесли, это была маца, в принципе, на одну трапезу. Но им чудесным образом хватило на 61 трапезу. И они начали жаловаться на отсутствие хлеба, только когда хлеб закончился полностью. То есть для людей, которые находились в пустыне, забота о грядущем дне – была совершенно нерелевантна, неактуальна. Они жили только сегодня и понимали, что тот Бог, с которым они находятся в такой степени связи, абсолютно этот Бог не Связь с Богом не предполагает потребности волноваться о будущем дне. При этом ман выпадает в результате ман. И народ, как дальше мы прочтем, он маном не был так уж очень неудовлетворен. Потому что мана был лехем аберим, хлебом великих, и он полностью усваивался организмом человека. То есть, попросту говоря, не было отходов от маны. И народу это не понравилось. Народ хотел выделять шлаки. Пища без выделения шлаков народу как-то была не очень хороша. К тому же ман пропадал с восходом солнца, поэтому не пропустить время молитвы. Это было очень неважно. Кто пропускал время молитвы, у того ман пропадал. Давайте попробуем ответить на вопросы. Я вижу, там что-то написали. Давайте попробуем посмотреть, что нам написали. Так, нам написали. Плештим, Лашон Тора. Можно сказать, что первый урок для евреев держать Лашон Тора, поэтому увеличил путь. Ну, не знаю, вы добавили некий комментарий, который, наверное, откуда-то вы нашли. Ну, если это комментарий, то да. Нас еще 45 человек на Фейсбуке. Молодцы. Задуба листопад, это шутка, юмор, жизнь продлевает, высоко все знаете, сверкаете. Так, спасибо, я рад, что вам нравятся мои уроки. Да, дуба это действительно не обидно. Скорее дубу обидно, если его со среднестатистическим человеком сравнивать. Еще вопрос, обида на меня, молодого человека, что маман мне дарит всякие подарки. 2 февраля, 2 кольца с бриллиантами. Он страдает, обиделся, что делал? Смотрите. Вообще, в принципе, ни один человек не может проникнуть в зону существования другого. Ни один человек не может другому сделать ни добра, ни зла, если Всевышний этого не позволит. И примеров тому достаточно много. Но как что за тут обижаться по поводу каких-то материальных предметов, я не знаю, наверное, ему обидно молодого человека. Молодой человек обижается, что девушки дарят кольца с бриллиантами. Ну, не знаю, наверное, молодого человека к раввину такому хорошему, чтобы он смог там выговориться. Был ли договор между народом Плештим и Авраамом, по которому Израиль не мог пройти вдоль берега, имея при себе оружие и баскет? Соглашений между евреями и филистимлянами о проходе границ не было. Они не обращались, евреи, к филистимлянам. Всевышний увидел, что степень хаоса и сокрытия божественности у филистимлян в такой большой мере, что евреям пройти по тому месту было нельзя преждевременно. Потом прошли, но это уже было позже. Те, кто там живут, во всяком случае сегодня, в филистимлянских городах, Ашкелон, Ашдот, вот имейте в виду, что это все там было. Следует ли обязательным этапом за обидой примирение? Или не воспринял как обиду, то и нечего примиряться? Еще раз давайте задумаемся. Следует ли обязательным этапом за обидой примирение? Смотрите, если ты на кого-то обиделся, то тебе не зачем примиряться, если ты правильно будешь использовать этот божественный механизм, а именно понимать, что у тебя не все в порядке. Еще раз, общая концепция, что Бог дал нам все инструменты, которые Он нам дал, все наши чувства, эмоции, ощущения, все они положительные, если они у нас правильные, и мы правильно их применяем. Поэтому вообще, в принципе, учение мусар, оно и есть учение о исправлении качеств, то есть, чтобы у тебя все инструменты, все качества были исправленные, правильные, и чтобы ты их применял подходящим образом. Если это происходит, то ты не будешь обижаться ни на кого другого, и нет у тебя в этом никакой причины, и поэтому примиряться тебе не с кем. Наоборот, тот человек, который принес тебе обиду, он твой учитель, он принес тебе что-то очень полезное, с ним примиряться не нужно. Но если действительно был некий конфликт, то, в принципе, есть такая мицва мириться, да, это очень большая мицва. Почему дерево названо полевым? Почему дерево названо полевым, не знаю. Искал когда-то в свое время, но не смог найти. Можете пояснить с большой информацией, прочли с книги, объясните, люди должны молиться, вовремя молиться, если люди вовремя не молиться, то мама... Есть ли время молитвы у всего еврейского народа, чтение Шма первой четверти дня, соответственно, тогда, когда сыновья царей встают, тот, кто пропустил это время, к сожалению, исполнил сказанное царем Шлумо, «Зехам и уват ашер ло юхал литкон», это искривленное, которого ты никогда не сможешь восполнить. Поэтому молиться нужно вовремя, тогда, когда Всевышний раскрывает врата, когда врата уже закрыты, то молиться немножечко поздновато. Поэтому ман выпадал с восходом солнца, тогда, когда наступает время для того, чтобы молиться. Итак, у нас осталось несколько минут, поэтому последний стих нашей недельной главы. «Кия далькес кия милхама лагашем беамалек мидор дор». «Ибо вот рука на престоле Бога и война между Богом и Амалеком из поколения в поколение». Главное, что задерживает приход Машиаха, это рука Амалека, которая находится на престоле Всевышнего, не дает ему этому престолу двигаться в нужном направлении. И что это за рука? Это когда человек живет тремя первоосновами Эсава, квинтэссенцией которой является Амалек, а именно жизнь кина, тава, выковод, зависть, страсть и стремлением к славе. Когда человек так живет, то это и есть рука Амалека на престоле Бога. Начнем, наверное, закончим и попрощаемся на следующем. Мы готовим сейчас к изданию книгу Мусара Ешивы Навардак, Мусара Сабы из Навардак, и нам требуются люди, которые готовы были бы прочесть эту книгу перед тем, как она будет напечатана, и свои замечания, все, что там шероховато и так далее, отметить. В нашей группе WhatsApp можно найти мой телефон и, соответственно, обратиться. Не требуются глобальные знания иудаизма, требуется хороший стиль в русском языке. И урок мусар. У нас каждый год примерно образуется 10 человек, которые выражают желание и готовность это прочесть, однако 8 из них пропадают на самом первом файле, и все на этом заканчивается. Это нам реальный урок мусара, что примерно так вот мы по жизни относимся. Поэтому требуются только те, кто готовы будут за два месяца прочесть порядка 300 страниц. Соответственно, кто захочет принять участие в такой глобальной мицве и повлиять на качество этой книги, которую потом будут читать люди, то в нашей WhatsApp-группе есть мой телефон, можно обратиться. Ну и все наши книги Мусара можно приобрести на сайте toldot.ru, где, соответственно, можно найти книги по мировоззрению. Пожалуйста, вот сайт Toldot, вот здесь книги по мировоззрению, видите, магазин. Можно найти все наши книги Мусара, еврейское мировоззрение, наши другие книги, которые, видите, Свет Израиля, Рав Салантер, уроки знания, тайны учения Ешивы Тельц, анализ души, та книга, которую мы изучаем. Вот все книги Мусара, сокровищницы еврейского Мусара, вместе на 7 томов. Мусар, дом учения в Кельме, первый, второй том и так далее. На этом я хотел бы сегодня, наверное, остановиться.